Павлова, а сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 15, малооблачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге такая же погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибениным, который был найден повешенным на своей даче в минувшую пятницу. Сегодня Ассоциация защиты прав избирателей «Голос» представляет первые результаты наблюдения за ходом избирательных кампаний региональных выборов, назначенных на 10 октября этого года. В Ленинградской области разгорается конфликт между жителями и местным олигархом, вырубающим реликтовый лес. Сегодня завершается 23-я международная книжная ярмарка, и в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, умирает ли бумажная книга? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня в Минске пройдет гражданская панихида по оппозиционному журналисту, основателю и руководителю сайта «Хартия-97» Олегу Бибенину. Друзья и соратники Бибенина высказывают все больше сомнений в официальной версии следствия, в соответствии с которой Олег покончил жизнь самоубийством. Тем временем председатель Европарламента Ежи Бузик призвал белорусские власти провести полное и прозрачное расследование, которое прояснило бы все обстоятельства его трагической смерти. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
36-летний Олег Бибенин с 98 года был основателем и руководителем оппозиционного сайта «Хартия-97», который стал одним из самых посещаемых белорусских общественно-политических интернет-ресурсов. Сайт «Хартия» является, пожалуй, одним из самых резких и бескомпромиссных оппозиционных СМИ. Александр Лукашенко там именует не иначе, как диктатором. Аудитория сайта составляет 30-40 тысяч посещений в день. И это больше, чем тираж самых популярных белорусских независимых газет. Тело Олега Бибенина было обнаружено в пятницу, 3 сентября в 19 часов в дачном доме, расположенном в Дзержинском районе под Минском. Бибенин висел на самодельной петле, прикрепленной к лестничному пролету, ведущему на второй этаж дома. Рядом находился упавший табурет. Это сообщил журналистам начальник отделения информации и общественных связей Минской областной милиции Александр Данильченко. По его словам, при осмотре дома оперативники нашли две пустые бутылки из-под спиртного напитка «Белорусский бальзам». В субботу была проведена судебно-медицинская экспертиза. И ее предварительные итоги в интервью «Свободе» рассказал Сергей Каврика, прокурор Дзержинского района. Он заявил, кроме стронгуляционной борозды, никаких телесных повреждений не имеется. Смерть наступила от асфиксии вследствие подавления петлей при повешении. Уже в субботу белорусские правоохранительные органы объявили, что в качестве предварительной причины смерти Бибенина они рассматривают самоубийство. Однако коллеги и соратники Олега высказывают все больше сомнений в официальной версии. Ближайший соратник Бибенина, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», потенциальный кандидат в президенты Андрей Санников, заявил, что не верит в самоубийство Олега. Не было найдено никакой записки. Последний смс, который он отправлял друзьям, свидетельствует, что он собирался с нами в кино. Неделю назад Олег вернулся с семьей из отпуска. «У нас были большие планы. Мы встречались каждый день», – заявил Санников. Санников также отметил, что Олег Бибенин не был склонен к депрессии, не злоупотреблял алкоголем, не имел никаких заметных семейных проблем. «Я не знала более жизнерадостного человека», – заявила в интервью «Свободе» Наталья Радина, журналистка сайта «Хартия-97». Все отмечают, что Олег был полон планов, у него остались жена и двое сыновей. В белорусской независимой прессе появилось интервью неназванного коллеги погибшего журналиста, который побывал в доме вместе с милиционерами и рассказал, что он увидел внутри дачи. Цитата. «Он ногами стоял на полу, не висел, а опирался ногами о пол. И была царапина на руке. Ни крошки еды, только две пустые бутылки от беловежского бальзама. Так он бы его под расстрелом не пил. Он был одним из лучших специалистов по виски в стране. Да и за рулем он был. Какой там алкоголь?» – заявил коллега Олега Бибенина. Председатель Европарламента Ежи Бузик призвал белорусские власти провести полное и прозрачное расследование, которое прояснило бы все обстоятельства трагической смерти Олега Бибенина. Ежи Бузик подчеркнул, что Бибенин работал, чтобы сделать Белоруссию более демократичной. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И мы обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня завершается 23-я международная книжная ярмарка. Все эти дни мы вам подробно рассказывали об этом событии, о выставках, о всевозможных презентациях, о новых книгах, о конгрессе переводчиков. Но, однако, эксперты полагают, что время бумажные книги проходят все чаще современные книголюбы обращаются к электронным версиям. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, умирает ли бумажная книга? Давайте узнаем, что по этому поводу думают жители Улан-Удэ. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Анна Батурина.
Да, книга умирает, потому что я, допустим, уже перестал покупать книги. В основном все с телефона читаю. Но смысл деньги тратить книгу? Ну, с собой не потаскаешь, не засунешь ни в карман, никуда. Телефон всегда в кармане. В любом месте достал, почитал в любое свободное время. За прошедший год я прочитал, ну, книг 10 точно прочитал, если не больше. Всяких разных. Все из интернета скачано. Поэтому обычная книга в таком виде, она уже, естественно, умирает. Хотя жаль, конечно.
Нет, как читали, так и будем читать всегда. У меня есть такая книжка, но по духу ближе, сердцу как привычнее, может быть. И все-таки по электронному глаза быстрее устают, чем когда напечатано.
Электронная, ну, система удобная, чем такая. Ну, книга. Мне интересно, короче, читать. Лучше по интернету прочитать. Ну, там все интереснее.
Умирает не только бумажная книга, но и электронная. Дети не ходят, не читают, занимаются. Но сами по себе, видите, если нормальная семья, то она еще как-то привлекает ребенка, что-то занимается.
Книга – это есть книга, а вот ноутбук, ну, когда вот с компьютера читаешь, да, вот, во-первых, глаза портятся, а во-вторых, вот книга – это вот другая атмосфера, да, молодежь, да, лень таскать книги. А вот с ноутбука, с телефона легко. Поживем и видим, но, скорее всего, да, в электронном, скорее всего, будут.
Ну, мне кажется, умрет. 21 век, более компьютерная сеть идет. Мне кажется, все равно какие-то книжки-то останутся, ну, мало их останется. Все, что в фильмах, вот такие книги останутся.
Нет, и никогда не умрет. А потому что в любом случае надо же маленько размышлять над книгой. А что перед компьютером сидеть? Во-первых, это сложно. Во-вторых, для здоровья это вредно. Я считаю, что так и будет. Книга, во-первых, она оформляется, иллюстрируется, одевается в одежку какую-то определенную. Это же не просто так, листы я перелистала и все. Я считаю, что наоборот, когда книгу читаешь, смотришь, какой автор, какой художник, переплет и так далее.
Ничего не сравнится с запахом свежей типографской краски и ощущением новых страниц на пальцах. Безусловно, она будет сокращаться, но не умрет в итоге-то. Просто будет свой рынок, свои почитатели, свои покупатели.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, умирает ли бумажная книга.
Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Улан-Удэ Анна Батурина. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Столица Таджикистана, Душанбе, по разным данным, от 2 до 5 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе. О причинах и мощности взрыва пока не сообщается. В пригороде Махачкала один человек погиб и еще один получил ранение при взрыве в жилом доме. Есть предположение, что они пытались изготовить взрывное устройство. Референдум по вопросу о внесении изменений в Конституцию Молдавии, прошедшее в воскресенье, может быть объявлен несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибениным, который был найден повешенным на своей даче в минувшую пятницу. Американские военнослужащие приняли участие в боевой операции в Ираке, несмотря на объявленное 31 августа официальное завершение военной миссии США в этой стране. В Гватемале число жертв оползней, вызванных проливными дождями, возросло до 36. Госдума России начинает сегодня работу в рамках осенней сессии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 11 часов 7 минут не пропустите программу «Третий сектор». Вот главная тема. Защита интересов владельцев бумажно-целлюлозного байкальского комбината, включая Олег Дерипаску, может лишить Россию стратегического ресурса – крупнейшего в мире хранилища пресной воды – озера Байкал. О грядущем глобальном водном кризисе и значении Байкала для мира в целом и для России в частности, ведущая программы Кристина Горелик будет беседовать с Виктором Данилом Данильяном, директором Института водных проблем Российской академии наук, в прошлым министром охраны окружающей среды, Романом Важенковым, руководителем байкальской программы «Гринпис России», а также с иркутским экологом Мариной Рихвановой. Вы слушаете «Время свободы». По предварительным данным, референдум в Молдавии по вопросу о внесении изменений в Конституцию, прошедшее воскресенье, не набрал достаточно голосов для признания его состоявшимся. С подробностями наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
В воскресенье в Молдавии прошел конституционный референдум по вопросу формы избрания президента страны. На референдуме был поставлен вопрос об избрании президента прямым голосованием для выхода из конституционного кризиса, причиной которого стала невозможность избрания президента в парламенте. По мнению независимого эксперта Анатола Царану, референдум – это вынужденная мера.
Разумеется, было бы хорошо, если бы конституция была бы изменена обычным образом в парламенте. Но, увы, это невозможно сделать, и поэтому пришлось прибегнуть к референдуму. Но проблема заключается в том, что изменение Конституции в части избрания президента прямым голосованием или возвращения к прямому голосованию не решит всех проблем Молдавской Конституции.
Согласно последним данным, в референдуме приняли участие около 30% избирателей. Для признания референдума состоявшимся, согласно закону, необходима явка 33% внесенных в списки избирателей. Заниженную явку избирателей эксперты объясняют недостаточно ясным политическим посланием либерально-демократических партий и массированной пропагандой партии коммунистов, которая призывала избирателей бойкотировать референдум. Ранее партия коммунистов дважды блокировала избрание президента страны в парламенте, а также в течение полугода бойкотировала работу законодательного органа страны. Тем не менее, независимый эксперт Виорел Чеботару не исключает возможности сотрудничества политических партий по вопросу выхода из конституционного кризиса в парламенте.
Надо договариваться. Надо договариваться. Партия коммунистов должна вернуться в парламент, начать очень серьезный разговор. Потому что на сегодняшний день существует только два варианта. Первый вариант – это действующий президент распускает парламент и объявляются выборы без попытки изменить конституцию в парламенте. Такая возможность есть, но от этого зависит, как договориться. Альянс с оппозицией. Если договорятся и могут проголосовать достаточно быстро, насколько мы поняли сегодня уже даже из дискуссии, существуют такие возможности. Сумеют ли договориться, это большой вопрос. Но другого пути уже нет.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» представит первые результаты наблюдения за ходом избирательной кампании региональных выборов, назначенных на 10 октября этого года. Эксперты проанализируют этапы выдвижения, регистрации и начала агитационной кампании. В прямом эфире на Радио «Свобода» исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Лилия Васильевна, здравствуйте. Как проходит избирательная кампания накануне единого дня голосования? Каковы первые результаты? Результаты ваших наблюдений.
Да, здравствуйте. Ну, надо сказать, что сейчас действительно идет очень активный этап регистрации. Вот, собственно говоря, сегодня только объявляются итоговые результаты регистрации. Можно отметить несколько моментов, которые с нашей точки зрения являются особенностью именно этих выборов. Ну, во-первых, я хочу напомнить, что идут выборы в 6 региональных парламентов, идут выборы Самары и Махачкалы, выборы мэра, прямые выборы мэра, идут выборы в 14 крупных региональных центрах, это горсоветы, и, в общем-то, огромное число довыборов и выборов на муниципальном уровне. Фактически, действительно, идет огромная избирательная кампания. По данным ЦИКа, 7850 выборов разного уровня. Но вот особенностью этой кампании все-таки является то, что идет активное, я бы сказала, очень активное уничтожение прямых выборов мэров. Вот это, наверное, первая избирательная кампания, когда в единый день голосования мы выбираем прямые выборы мэра, остались только в Самаре и Махачкале. Фактически уже эта кампания ведется последние два года. Отменены выборы мэра, прямые выборы мэра в ряде регионов. Это Владимир, Курган, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Оренбург, Смоленск, Челябинск, Элиста. И вот сейчас очень активно идет война в Екатеринбурге за прямые выборы мэра. Там буквально вот общественность очень активно борется за сохранение прямых выборов мэра. Тем не менее, мы видим ситуацию, что она фактически приводит к тому, что региональные парламенты, по сути дела, вмешиваясь в муниципальную политику, отменяют прямые выборы мэров. Вот из тех 14 региональных центров, где сейчас идут выборы в Гордуму, фактически в 7, в половине из них, вот эти избранные в новые Гордумы будут назначать мэра города, то есть отменить прямые выборы и назначать сети менеджера. Вот такая тенденция, с нашей точки зрения, очень опасная. Очень опасная. По сути дела, регионы лишились прямых выборов губернаторов. Введение пропорциональной системы на местный региональный уровень приводит, конечно, к фактически усилению одной партии в региональных парламентах, и отмена прямых выборов мэра в итоге приводит к тому, что это становится назначенцем той же самой партии. Вот это вот очень негативная тенденция, которую мы видим. Есть несколько положительных моментов. Вот один из положительных моментов — мы видим то, что на этих выборах, во всяком случае, в 6 регионах, где избирается Аксобрание, выборы проходят по смешанной системе, то есть половина округов идут по партийным спискам, половина мандатников. Хотя бы здесь приостановилось вот внедрение чисто пропорциональной системы. И вот снизилось то же самое на местный уровень, то есть на местном уровне тоже снизилось фактически использование чисто пропорциональной системы, но тем не менее вот эта тенденция пропорционализации продолжается.
Лилия Васильевна, а сопровождается ли эта избирательная кампания какими-то политическими скандалами, нарушениями?
Ну, безусловно, очень сильное давление идет на одномандатных кандидатов, вот как всегда. Фактически все технологии по недопуску ярких личностей на выборы на одномандатных округах сохраняются в той же тенденции, абсолютно в той же тенденции. Но здесь надо отметить, что партийные списки регистрируются. То есть их немного, их сейчас в основном 4 по средним по регионам, то есть фактически это прежде всего парламентские партии. Здесь особого препятствия нет, но на сильных кандидатов даже внутри партийных списков идет очень сильное давление.
Спасибо, Лилия Васильевна. В прямом эфире на радио «Свобода» была исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. А утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Запрет на экспорт российской пшеницы. Жертвой могут стать сами россияне. Такова главная тема уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заявление премьер-министра Путина о том, что Россия продлит запрет на экспорт пшеницы до следующего урожая, получило заметную огласку в разных частях света. От Соединенных Штатов, где пошли вверх цены на зерно на Чикагской бирже, до Италии, где организация ООН по сельскому хозяйству созывает специальное совещание с целью обсудить мировую ситуацию с производством пшеницы, до Мозамбика, где прошли хлебные бунты. Но, как предупреждают известные американские эксперты, одной из главных жертв зерновой политики российского премьер-министра может оказаться Россия. Вот что беспокоит профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Падму Десай. Одна из проблем состоит в том, что Владимир Путин склонен к поспешной реакции на происходящее. Вторая в том, что он реагирует как человек из КГБ. Его первый инстинкт – ограничить, взять под контроль. Ему не хватает воображения и опыта представить, что есть ситуации, когда запрет не работает, когда рыночные ценовые механизмы могут сбалансировать спрос и предложение ко всеобщей выгоде. Зачем, скажем, сейчас запрещать экспорт, вызывая перекосы на мировых рынках и скачок цен на все зерновые, что в любом случае ударит по России, когда, скажем, было бы можно ввести дополнительный тариф на экспорт и за счет этих средств субсидировать пенсионеров и безработных? Профессор Десай, Владимир Путин мотивирует запрет на экспорт необходимостью защитить российского потребителя. Сможет ли он добиться такого результата подобными мерами?
Я
не думаю, что такая мера поможет улучшить ситуацию на внутреннем рынке. Многое будет зависеть от того, сколько зерна находится в государственных хранилищах, а сколько в частных. Если значительная доля запасов находится в частных руках, то частным фермам и трейдерам невыгодно продавать его по искусственно заниженным внутренним ценам. И они, скорее всего, начнут придерживать зерно, что лишь усугубит ситуацию. И если только Путин не пойдет на насильственную экспроприацию зерновых запасов, они не появятся на внутреннем рынке. Такая мера лишь увеличит проблемы для России. Потребителя. Существует и еще один аспект, тревожный для России. Если, скажем, российский производитель зерна подписал контракт на его экспорт с египетским импортером, а теперь не способен выполнить этот контракт, как это отзовется на имидже России, как экономического партнера? Иными словами, у этого решения Путина будет масса непредсказуемых последствий. Профессор Падма Десай из Колумбийского университета считает, что попытки премьер-министра России сдержать рост цен на хлеб могут стать одной из главных причин удорожания хлеба. Можно ли сказать, что политические инстинкты российского премьера, принимающего явно популистское решение, противоречат экономическому смыслу? Я задал этот вопрос профессору экономики Маршалу Голдману. Путин, как политик, вынужден действовать, исходя из краткосрочных и из долгосрочных соображений. Резкий рост цен на хлеб наверняка ударит по его популярности. Поэтому он инстинктивно хватается за спасительную в его воображении идею запрета экспорта зерна, которая наверняка будет популярной у населения. Как любой политик, он озабочен тем, как пережить сегодняшний день, а о том, что будет завтра, озаботится завтра. И его отчасти можно понять. Ведь если вы сегодня живете в России, с ее жарой, пожарами, опасным для здоровья воздухом, неурожаем, такое ощущение, что все перевернулось с ног на голову. И понятно, что Путин сейчас озабочен тем, как пережить этот трудный период. Если бы я был на его месте, я был бы крайне обеспокоен. И все-таки, как бы вы оценили этот шаг Путина как экономист? Это неверный шаг, но он сейчас не думает о том, какую он получит годовую отметку в школе. Его главная забота – политическое выживание. Я думаю, он отчасти потерялся. Многое в знакомом ему мире перевернулось, и он действует чисто инстинктивно. Ему сейчас лишь остается недоумевать, что происходит. Такова реакция авторитетных американских специалистов по России на решение Владимира Путина продлить мораторий на экспорт российского зерна. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы», и я хочу напомнить главную тему нашей программы. Сегодня завершается 23-я международная книжная ярмарка. Все эти дни с помощью наших корреспондентов мы подробно рассказывали вам об этом событии, о выставках, всевозможных презентациях, новых книгах, которые были представлены на этой ярмарке. Но, однако, некоторые эксперты полагают, что время бумажной книги прошло, и все чаще книголюбы обращаются к электронным версиям, к интернету. И я сегодня предлагаю вам подискутировать на эту тему. Вы можете позвонить по телефону 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И высказать свое мнение на тему, умирает ли бумажная книга. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Таджикистана Душанбе, по разным данным, от 2 до 5 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе. О причинах и мощности взрыва пока не сообщается. На месте происшествия работают следователи. В пригороде Махачкалы один человек погиб, и еще один получили ранения при взрыве в жилом доме. Их личности устанавливаются. Есть предположение, что они пытались изготовить взрывное устройство. Министр обороны России Анатолий Сердюков, побывавший в воскресенье на месте теракта в Буйнакске, поручил провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего. По последним данным, погибли трое военнослужащих, 32 человека получили ранения. Референдум по вопросу о внесении изменений в Конституцию Молдавии, прошедший в воскресенье, может быть объявлен несостоявшимся. Согласно предварительным данным Центра избиркома страны, явка в день референдума составила около 30%, тогда как закон требует, чтобы проголосовало не менее трети от общего числа избирателей. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который был найден повешенным на своей даче в минувшую пятницу. Госдума России начинает сегодня работу в рамках осенней сессии. Официальное открытие сессии состоится на первом пленарном заседании 7 сентября. Американские военнослужащие приняли участие в боевой операции в Ираке, несмотря на объявленное 31 августа официальное завершение военной миссии США в этой стране. В воскресенье несколько экстремистов открыли огонь на территории армейской базы в Багдаде. В отражении атаки участвовали как иракские, так и американские военные. В результате столкновения погибли 12 человек, не менее 20 получили ранения. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. На 23-й Московской международной книжной ярмарке, которая завершается сегодня, прошла презентация трехтомника знаменитого актера Вениамина Смехова. Две первые книги «Та таганка» и «В жизни так не бывает» — это переиздание. А вот сборник пьес, снабженный авторскими комментариями и воспоминаниями, попадет к читателю впервые. Название этой книги «Али Баба и другие». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Помимо трехтомника, выпущенного издательством «Время», в комплект входит еще и аудиокнига, где Вениамин Смехов читает свои произведения. Таким образом, представлены все ипостаси дарования автора, и чем бы он ни занимался, по собственному признанию Смехова, главная и выстраданная ценность для него – это свобода.
Все проходит, но что не пройдет – это, конечно, ежедневный, нормальный талант преодолевать страх и выходить из стада, куда нас загоняют уже другими способами сегодня. Я прочитаю 4 любимые строчки моего любимого Петра Фоменко. Это Лев Халиф. «Отчего твой панцирь, черепаха?» Я спросил и получил ответ. «Он от пережитого мной страха. И брони прочнее в мире нет».
Воспоминания о театре на Таганке времен становления расцвета, сотни страниц о друзьях, о писателях и исполнителях песен, о собственной работе над спектаклями и о киносъемках – вот содержание первых двух томов. Здесь же повесть «В один прекрасный день», где прототипом главного героя, несомненно, является сам Вениамин Смехов. Своими впечатлениями делится театровед Светлана Васильева.
Это не на уровне актерских баек о том, о сём. Я восприняла трехтомник именно как историческую мемуаристику, то есть когда человек вписывает воспоминания о своей собственной жизни в план истории. Ему, наверное, повезло, потому что он был изначально связан с очень серьезной организацией, с театром на Таганке. Именно этот театр позиционировал себя как театр литературы, как театр поэзии, хотя ему приписывается сейчас только историко-политическая направленность. И, видимо, эти токи не только на нас, на зрительный зал распространялись, но и шли вовнутрь. И Веня, и Вениамин Смехов, как автор, это явление оттуда. Он удивительно обладает искусством ракурса, чисто театрального. У него такой мемориальный театр. Искусством перебивки ритма, умение выстраивать этот ритм как долгий и сквозной. Кроме всего прочего, это действительно очень интересно читать.
Ну и, конечно же, Вениамина Смехова очень интересно слушать. Вот что он рассказывает о начале творческого пути.
Когда впервые взялся за перо, и это случилось, я думаю, лет через 5 после моего рождения, я сочинял немыслимые истории о том, как в Америке линчуют негров. Причем линчуют семьями. Это был мой первый. Потом я его, не сжигая, просто выбросил, а потом приступил к поэтическому творчеству. И этого было безобразия достаточно. Когда мне из «Комсомольской правды», из журнала «Юность» присылали ответы: «Спасибо, что вы любите русскую поэзию, продолжайте ее читать». Это было очень умно. Эти попытки увенчались сердечной необходимостью быть только литератором. Актерство получилось нечаянно. Принадлежность русскому слову, может быть, и не ощущалась так высокопарно, как это звучит, а просто иначе нельзя было жить. Я был влюблен в Маяковского, потому что он был хозяин русского слова. Заново хозяин. Потом я был влюблен вообще в книги Серебряного века, потому что папа пришел с войны и читал Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Брюсов. Вдруг «Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонко-звучной тишине. Это океан. Я мечтал быть учителем литературы, но, тем не менее, оба беса, и актерского, и литературного, из меня вырывались. Но потом я стал читать свои рассказы. Моими первыми слушателями были мой любимый друг Саша Найвельд, Володя Войнович, любимый писатель. Это было на той даче, жителю которой я только что подписал этот трехтомник. Это был кооператив старых большевиков, или как они сами себя называли, старболов. И там были люди, которые выжили в лагерях. И это была моя школа 64-го, 65-го, 66-го, когда они ожили после лагерей и оказались бессмертными.
Недавно Вениамину Смехову исполнилось 70 лет. Трехтомник поспел как раз к юбилею. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня завершается 23-я Московская международная книжная ярмарка. И сегодня я предлагаю вам подискутировать на тему, умирает ли бумажная книга, прошло ли ее время, или все-таки у бумажной книги есть будущее, и электронные версии не составят ей конкуренцию. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212, это телефон бесплатный для жителей всех регионов России, звоните прямо сейчас, а пока хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли и на наш пейджер и на интернет-сайт. Вот что нам пишет Борис. Если иметь в виду газеты и журналы, то им осталось существовать примерно 25-30 лет, а вот книги будут вечными. Я имею в виду бумажные книги. Читать их будут все последующие поколения, только будет меняться пропорция читающих в сторону уменьшения. И еще одно сообщение, пишет нам Кузьма. Не книга умирает, а литература мельчает. Пишет нам еще один радиослушатель, который, к сожалению, не подписался. Разве может бумажная страница сравниться с мигающим экраном компьютера? Книга в переплете, у нее есть будущее. Появился у нас звонок из Екатеринбурга. Андрей Владимирович до нас дозвонился. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, не удается нам связаться с Андреем Владимировичем из Екатеринбурга. Да, появился. А Андрей Владимирович, здравствуйте. Что вы думаете о будущем бумажной книги?
Понимаете, Тирский, есть такие классические предметы, носитель, вот бумажная книга, да, ей сколько там тысяч лет уже там, и дело в том, что вот, например, возьму такой простой вот логический аналог, извините, может быть примитивный, вот у меня есть пылесос, а если нет электроэнергии, вон веник в углу, понимаете, он никогда не умрет.
Это был Андрей Владимирович из Екатеринбурга. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, здравствуйте.
Здрасте. Ну, у меня вот противоположное мнение. Мы вообще такие книголюбы. Мы собирали, ну, можно сказать, со школы скамьи книги в семью. И дети все наши гордились книгами. У нас колоссальное количество книг. Они все любили эти книги, мои дети. А вот сейчас я боюсь, вот мы уже, так сказать, старые люди, что все это пропадет. Потому что не нужны уже старые книги, не нужны. Только вот детям покупают что-то, а все на компьютере. Они читают, они у меня читающие дети. И вот жалко до невозможности, потому что это, в общем, вся жизнь книги. Но книги уже никому не нужны.
Это была Марина из Москвы. Еще несколько сообщений. Вот что нам пишет Александр. Уверен, что бумажная книга никогда не умрет, хотя бы потому, что в отличие от компьютера способна служить человеку всю его жизнь. Самостоятельно мыслящие люди нашей власти не нужны. Соответственно, выстроенная система образования, поэтому отсутствует спрос на хорошую глубокую книгу. Книжный рынок заполнен макулатурой, пишет нам Иван из Москвы. Есть у нас звонок, также из столицы. Российской Сергей Иванович до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте. Я думаю, что процесс сложный. Техническая книга, несомненно, умрет в бумажном виде, она уже умирает. Научные журналы выходят практически в интернете, народ оттуда все качает, справочники тоже. Технический раздел абсолютно сокращается в книжных магазинах, это уже объективный процесс. Я думаю, что это вопрос буквально пятилетия. Что касается бумажной книги, то если гламурные издания умрут, это будет хорошо. Пусть их смотрят на компьютере. А художественная книга, которая связана с печатью, с высокой, со страницей, с оформлением, титул шмуц, титул набор, гравюры, она, конечно, останется, но, к сожалению, будет дорожать. Но такова жизнь.
Это был Сергей Иванович из Москвы. И еще одно сообщение от Тагира Якупова из Казани. От большой и хорошей домашней библиотеки не откажется никто и никогда. Книги убивают не электронные конкуренты, а бешеные цены. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, умирает ли бумажная книга.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России увеличился в первом полугодии, по предварительным данным Росстата, на 4% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Рост в первом квартале составил 2,9%, а во втором, по предварительным данным, 5,2%. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 7,75% годовых. В последний раз банк менял ставку 1 июня, снизив ее тогда с уровня 8%. Возможность отмены запрета на экспорт зерна из России может обсуждаться только после сбора урожая будущего года, заявил премьер-министр Владимир Путин. Ранее предполагалось, что временный мораторий на экспортные поставки зерна и муки из России, введенный с 15 августа, будет действовать до конца нынешнего года. Американская компания Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, завершила покупку компании Nidan, одного из ведущих в России производителей соков. До сделки с Coca-Cola 75% акций компании Nidan принадлежало британскому инвестиционному фонду Lion Capital, остальные акции – ее основателям. Компании Nidan, известной по торговым маркам «Моя семья», «Да» и «Чемпион», принадлежат в России два предприятия – в Московской области и в Новосибирске. Европейский центральный банк вновь сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны – 1% годовых, впервые установленную в мае прошлого года. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – 0,1%, в России – 7,75% годовых. Объемы продаж автомобилей в Соединенных Штатах, втором по величине автомобильном рынке мира после Китая, в августе сократились на 21% к уровню августа прошлого года, сообщила исследовательская компания AutoData. В августе 2009 года в США действовала программа льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшаяся всего один месяц. В Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, объем продаж новых автомобилей сократился в августе на 27% к уровню августа прошлого года, сообщила Национальная ассоциация автопроизводителей. Программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в Германии 9 месяцев, с февраля по сентябрь 2009 года.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Таджикистана Душанбе, по разным данным, от 2 до 5 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе. О причинах и мощности взрыва пока не сообщается. В пригороде Махачкалы один человек погиб, и еще один получил ранение при взрыве в жилом доме. Есть предположение, что они пытались изготовить взрывное устройство. Референдум по вопросу о внесении изменений в Конституцию Молдавии, прошедшее в воскресенье, может быть объявлен несостоявшимся из-за низкой явки избирателей. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибениным, который был найден повешенным на своей даче в минувшую пятницу. Американские военнослужащие приняли участие в боевой операции в Ираке, несмотря на объявленное 31 августа официальное завершение военной миссии США в этой стране. Госдума России начинает сегодня работу в рамках осенней сессии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Пришло время обзора прессы. Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Андрей Грибанов. Андрей, здравствуй.
Доброе утро.
Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Тем, на самом деле, несколько. Я хотел бы пойти сразу по газетам, и давайте мы будем так от газет отталкиваться. Я буду рассказывать, какие темы есть. Просто я человек новый, хотел бы сказать своим, нашим радиослушателям, поэтому не взыщите, у меня сегодня дебют. Из политических тем несколько изданий очень серьезно пишут о тандеме наших руководителей, президенте Дмитрия Медведева и Владимире Путине. Важнее всего, и многие журналисты начали расследование, то есть разговаривают на тему, кто же все-таки будет президентом в 2012 году. Эта тема все актуальнее и актуальнее становится с приближением, собственно, выборов. Вот московский «Комсомолец» пишет, что проблема 2012 уже решена, и, по всей видимости, то, что мы видели этим летом, то, что демонстрировал премьер-министр Владимир Путин, то, как он там охотился на китов, то, что он делал, и то, как он вообще себя вел этим летом, как он провел это лето, скажем так, демонстрирует, что он собирается вернуться на президентский пост, в отличие от президента, который, вот напоминает газета, в Сочи в августе на встрече с журналистами сказал, что ему бы не хотелось, чтобы внутри близких сил была развернулась борьба, и страна должна развиваться стабильно, жить по предсказуемому сценарию. Таким образом, вот делает вывод Наталья Галимова, обозреватель «Московского комсомольца», скорее всего, Дмитрий Медведев не будет сопротивляться, и к 2012 году противостояния между премьером и президентом не будет, а кто-то один из них будет выдвигать свою кандидатуру на президентский пост. И в этой связи вот New Times отличную статью пишет, достаточно большую. Владимир Путин сыграл на опережение, новый политический сезон, главная интрига которого — формирование партийных списков парламентской кампании 2011 года, который должен стартовать 6 сентября, то есть, собственно, сегодня. С началом новой осенней сессии вот тоже говорит о том, что Владимир Путин будет пытаться стать президентом. Его вот упоминается его открытие, его трассы, открытие трассы Чита-Хабаровск, по которой премьер прокатился на небезызвестном желтом автомобиле «Лада Калина». Вот. А при этом, например, вот отличная статья в журнале «Эксперт», сегодня просто несколько журналов вышло, и там как раз наоборот говорится о политическом влиянии Дмитрия Медведева, в частности, о том, что через три дня в Ярославле открывается мировой политический форум, на котором, который должен сыграть важнейшую роль в разработке и реализации программ экономической модернизации России, то, о чем так много говорит президент Дмитрий Медведев. И форум, собственно, проводится под его патронатом. Довольно большая статья об этом форуме. В частности, достаточно интересная история про то, что руководство страны на фоне паники и роста цен на продовольственном рынке пока сохраняет трезвость, и это в первую очередь относится как раз к Дмитрию Медведеву. В частности, вот на этом форуме министр экономического развития Эльвира Набиуллина должна сделать какой-то расширенный доклад.
Андрей, очень подробно вы нам рассказали о тандеме и о предстоящей борьбе.
Хорошо, переходим к другим темам.
Да, давайте к другим темам.
Да, очень-очень много первополосных статей, естественно, посвящено теракту в Буйнакске, где террорист-смертник подорвал военный полигон, взорвался на военном полигоне 136-й дивизии стрелковой. Ну, в основном все статьи посвящены, собственно, самому событию, описанию того, что произошло. Понятно, что это уже называют местью за недавнюю ликвидацию нескольких одиозных полевых командиров в Дагестане. Много достаточно по этому поводу статей. Сейчас вот я хотел бы найти одну очень важную. Одну секунду.
Ну, я думаю, что мы можем к этой теме обратиться и в следующем части.
Давайте. Да, наверное, эта тема очень важная. Из экономических статей, «Ведомости», «Коммерсант», ну, все экономические, крупные экономические издания сегодня пишут о неожиданной такой скоропостижной отставке бывшего президента Роснефти Сергея Богданщикова и таком стремительном назначении нового человека. Это Эдуард Худайтанов, который призван вывести компанию на новый уровень. Я, правда, не очень понимаю, на новый уровень чего можно вывести компанию «Роснефть», которая сейчас является ведущей российской нефтяной компанией. Но, тем не менее, вот все издания пишут о неожиданности этого решения, что Худайтанов был вызван к президенту в субботу, и вот так все неожиданно быстро развернулось, и он стал... Кадровая революция. Вот «Ведомости», в частности, это называют вообще кадровой революцией в «Роснефти», и пишут, что она вот совершилась при вмешательстве президента Дмитрия Медведева. В день нефтяника он поручил назначить руководителем компании выходца из «Газпрома» Эдуарда Худайтанова. И еще одна последняя статья, мне очень хочется о ней сказать. Это «Коммерсант власть» сегодняшний, он публикует... прогнозы макро- и микроэкономические на ближайший месяц и на конец года 2010-го. Ну, в частности, тут речь идет о ценах на нефть, о курсе доллара, курсе вообще валют основных.
Спасибо, Андрей. Обзор прессы на Радио Свобода представил мой коллега Андрей Грибанов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Под Приозерском в Ленинградской области развивается конфликт между жителями поселка Громово и компанией «Свобода Моторс», арендовавшей местный сосновый лес. Единственное место отдыха людей. Теперь, когда реликтовый лес вырубается, а доступ к озеру перекрыт, жители подали на компанию в суд, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поселок Громово расположен возле озера Суходольское. Там растут столетние сосны. По документам они числятся лесом первой категории. Теперь эти 20 гектаров, где люди привыкли отдыхать, им недоступны. Нет возможности ни подойти к озеру, ни поставить лодку, ни половить рыбу. Вместо многих сосен уже торчат пни. Участок обнесен колючей проволокой. Здесь хозяйничает компания «Свобода Моторс», получившая этот лес в аренду на 49 лет для рекреационных целей. Правда, никакой рекреации тут и не пахнет. В этом уверены как местные жители, обратившиеся в суд, так и адвокат Сергей Обухов, защищающий их интересы.
Рассматривается спор с комитетом по природным ресурсам. Этот комитет в прошлом году принято распоряжение, разрешающее застройку этого лесного участка. То есть они это называют рекреационной деятельностью. Но ту деятельность, которую они разрешили вот этой организации «Свобода Моторс», ничего общего с рекреационной не имеет. Они практически разрешили им построить там коттеджный поселок, но называют это базой отдыха. То есть для круглогодичного проживания там 20 жилых домов разрешено, котельная, автомобильная парковка, вертолетная площадка, ангар для хранения этого вертолета, там дорожка сделана. То есть разрешили оградить этот лесной участок под благовидным предлогом, что прямо запрещено лесным кодексом. То есть путают земельный участок с лесным участком. Причем сами признают, что это защитные леса. Это написано в их же документах. Там есть такое заключение государственной экспертизы, подписано должностными лицами того же комитета по природным ресурсам.
Все попытки достучаться до комитета окончились неудачей, включая даже письменный запрос. Секретари просят обратиться в другой комитет администрации Ленинградской области, там дают телефон третьего и так далее. Недоступной для комментариев оказалась и компания «Свобода Моторс». Как бы то ни было, судебный иск местных жителей направлен именно против действий областного комитета по природным ресурсам.
«Свобода Моторс» проработали проект освоения леса, что и было утверждено вот этим распоряжением, которое сейчас обжаловано в суд. То есть группой граждан, которые считают, что их права, гарантированные лесным кодексом по посещению данного лесного участка, нарушаются. Я оцениваю судебную перспективу весьма высокой, но надеюсь, что мы добьемся положительного решения. Но для этого надо будет провести ряд экспертиз, потому что у них есть определенная позиция. Они считают, что законодательство позволяет возводить эти строения, называют их временными сооружениями.
То есть через 49 лет это можно будет снести и сделать все как было, вплоть до погубленных столетних сосен. На самом деле практика бывает совсем другой, говорит участник движения против захвата озер, жительница поселка Рощина Наталья Павлова.
К сожалению, наше законодательство устроено таким образом, что есть лазейка. Береговая полоса у нас как Золушка не определена в законе. Раньше было такое постановление правительства, где полностью указывалось, что нельзя делать на этой береговой полосе. Но с введением в действие нового водного кодекса это постановление перестало быть в силе, а нового не появилось. И таким образом у застройщиков и у захватчиков появилась возможность творить безобразие на этой самой общедоступной береговой полосе, которая в силу 6 статьи Водного кодекса должна быть свободной для общего пользования.
По словам Натальи Павловой, такие якобы временные строения очень быстро под шумок приватизируются. Но жители поселка Громово полны решимости бороться за свои права, а главное – осознание того, что закон на их стороне. Правда, некоторое время назад газеты уже писали о проблеме поселка. Экологи из «Зеленого патруля» фотографировали пни, оставшиеся от столетних сосен, а «Свобода» Моторс даже была оштрафована за незаконную рубку, но вырубки продолжаются и сегодня, и пока идут суды и бумаги ходят от чиновника к чиновнику, сосен остается все меньше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 11:07 не пропустите программу «Третий сектор». Вот главная тема – защита интересов владельцев бумажно-целлюлозного байкальского комбината, включая Олега Дерипаску, может лишить Россию стратегического ресурса – крупнейшего в мире хранилища пресной воды озера Байкал. О грядущем глобальном водном кризисе и значении Байкала для мира в целом и для России в частности ведущая программы «Третий сектор» Кристина Горелик будет беседовать с Виктором Даниловым Данильяном, директором Института водных проблем Российской академии наук, в прошлом министром охраны окружающей среды, Романом Важенковым, руководителем байкальской программы «Гринпис России», а также с иркутским экологом Мариной Рихвановой. А я напомню, что сегодня мы говорим о будущем бумажной книги, и сегодня я вам предлагаю подискутировать на тему, умирает ли бумажная книга. Сейчас хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на нашу интернет-страницу. Вот что нам пишет нам Станислав из Москвы. На смену любой бумаги приходит электронная система, книга, оплата, и бумажная книга в данном случае не исключение. Вячеслав из Коломны. К сожалению, это, наверное, так. Так же, как умерли виниловые пластинки и фотопленка. Электронные книги удобнее, практически не занимают места, легко найти нужный текст. К тому же технические устройства для чтения электронных книг быстро совершенствуются. Дискуссию на эту тему продолжим в следующем часе.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.